Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка!
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры!
Давайте, батюшка, продолжим разговор о полезных привычках православного христианина. И сегодня я хочу поговорить о привычке читать, ну, как минимум 15 минут в день. Почему 15 минут? Я думаю, что многие, и в том числе наши радиослушатели, говорят о том, что хотели бы читать, больше читать книг, может быть, какую-то научно-популярную литературу, может быть, художественную литературу, не принципиально, но у них не хватает времени на чтение. И вот есть такой прекрасный совет, что 15 минут, по крайней мере, в день найти можно. Именно 15 минут, без преувеличения, найти можно. Главное, вот именно ту самую пресловутую привычку выработать. Сколько там она вырабатывается? 21 день, месяц? Я думаю, что у каждого все-таки это достаточно своя цифра. Но, тем не менее, каждый день по вечерам или по утрам сидеть, читать эти 15 минут, и тогда эта привычка может выработаться. Но сегодня мы больше поговорим не о том, как ее выработать, а о том, зачем православному христианину читать.
Чтение, да и вообще работа со словом, это является частью духовной нашей жизни. От того, какие у нас слова мы используем, так и мысли наши, и голова наша так работает. Более того, священник ведь называется пастырем, а пастырем кого? Овец словесных, то есть он словесный пастырь-то. А слово мы черпаем в первую очередь из книг, из литературы. И недаром даже вот мусульмане называют христиан людьми книги, священного писания книги. И поэтому, конечно же, вот такая связь нашей веры с книгой, она является первостепенной и очень важной. И, конечно же, первое, что к чему мы обращаемся, христиане, это книги, а точнее книгам, слово «библиос» обозначает ведь книги, книгам. И, естественно, для нас это указатель, что вот там вот черпайте для себя какой-то и опыт духовный, и знание, и понимание ситуации. Там вы найдете наставление. Даже так вот считается, что если нет духовных каких-то руководителей, там, как у нас сейчас принято искать старцев, там, подвижников, духовных отцов, которые тебя на путь истины выведут, то есть Библия, есть Священное Писание. И даже из притчи евангельской о богатом Лазаре мы знаем, что Авраам отсылает этого богача именно к Священному Писанию. Он говорит, что нужно прежде всего для того, чтобы приобрести, иметь веру, читать Священное Писание, к нему обращаться, то есть к текстам. Но помимо Священного Писания, конечно же, существует и другая литература, очень большая у нас, обширная. Это и святоотеческая литература, различные наставления и проповеди. Но даже не на них мне сейчас хочется обратить ваше внимание. Потому что есть немало и исторической литературы, и художественной литературы. К сожалению, вот бывает у православных, что им бывает как-то трудно читать Священное Писание, а вот жития, какие-то наставления, они более легко читаются для них. Но здесь все-таки не должно быть вот такой подмены. Евангелие и Библия у нас стоят на первом месте. Если для нас это является тяжелым каким-то чтением, то у нас нет интереса, может быть, его надо возродить к нам как-то, попробовать по-другому на эти тексты взглянуть. У меня вот был такой интересный случай. Еще в 90-е годы появилась книга «Новый Завет». Это перевод был Кассиана Безобразова, сделанный в эмиграции. До этого у нас церковно-славянский перевод и синодальный, только два существовали. И вдруг появился еще один перевод. И прислали мне одну книжечку, маленькую прислали. Я думаю, вот, хорошо, почитаю новый перевод, интересно. Ну, как новый, в 30-е годы еще выполненный, прошлого века. И одна у меня сестра молодая увидела эту книжечку и говорит: «Батюшка, дайте мне, пожалуйста, ну, хотя бы на денечек дайте». на следующий день приносит мне Новый Завет и говорит: ну, там ведь все то же самое написано. Я так удивился, думаю, надо же. Вот заставишь ли человека читать Новый Завет? А она тут сидела с карандашиком и сравнивала два текста, и все слова, которые вот тут по-другому сказаны немножко, ну, текст тот же самый, ведь перевод немножко словесно другой выраженный. И она сравнивала, искала, что, наверное, в новом-то переводе чего-нибудь по-другому должно быть рассказано, но ничего не нашла, немножко разочаровалась. Но, тем не менее, какой интерес, какая живость появилась ведь у этого всего. Вот так, я думаю, нужно и возбуждать в себе вот этот интерес к Священному Писанию, брать его как бы не так, как вот у нас автоматически по главе там в день там, или по какому-то чтению, скажем, которое положено, прочитали и все, и пошли, а именно вглядываться внутрь этого текста, какие-то другие переводы брать, комментарии. Если хорошо бы при чтении Священного Писания, это я немножко чуть-чуть перешел на другую тему, но она более нам, христианам, понятная, все делать с карандашиком, что-то непонятно, и выискивать буквально в тексте те вещи, которые мне непонятны, вызывают у меня вопросы, выискивать, и записывать их, и потом где-то искать на их ответ. То есть или священников спрашивать, библеистов каких-то подходить к ним, обращаться. У нас вот сейчас прекрасно библеисты есть, ведут различные передачи в каких-то в других книгах. Потому что то, чем человек интересуется, то и вызывает у него вопросы. Вот бывает, проводишь какие-то беседы перед крещением, скажем, огласительные. Ну, придут так люди посидеть, отсидеть лишь бы эти беседы. После беседы спрашиваешь: ну что, какие у вас есть вопросы? Вопросов нет. Все понятно, все понятно. То есть тема их совершенно не интересует. Но это как бы все равно мне лекцию прочитали, я не знаю, там об устройстве канализации в районе Крайнего Севера. Есть вопросы, батюшка? Нет вопросов. Все понятно, все понятно. Когда человек вот этим не живет, то у него и вопросов не возникает. То есть нужно к этому, этим жить. Но бывает вот так, что человек вот совсем отстал от чтения, как-то подзабросил его. Тем более, что современные условия жизни, они, к сожалению, вот, отбивают желание читать. Я очень печалюсь, что многие молодые люди сейчас вообще ничего не читают. Вот смотрят вот эти картинки, короткие тексты. Если там текст, я не знаю, там на пару страниц, то это уже считается длинный текст. Его могут и не прочитать даже уже.
Конечно, зачем время тратить?
А так, чтобы вот сесть, и как у меня был знакомый, брал книгу 100 страниц, пока не прочитает, да. Ну, он образованный философ, кандидат там науки, все. 100 страниц он так вот раз буквально прочитывал очень быстро и качественно, причем не просто человек, у него голова работала в этом направлении очень четко. А так, чтобы вот... И этого вообще уже нет, поэтому... Говорить о том, что у нас нет времени, это вообще, конечно же, глупо и смешно. Я вот помню, жили мы в других условиях, многие люди и так живут, но все равно полегче, когда нужно переделать все домашние дела, а домашние дела, они были длиннее, их было переделать, чем современному человеку раз в 5, а то и в 10, там, воду натаскать, дрова нарубить, чашки помыть, там, помой, вынести, уж извините за это все, но это все работа, такая рутина. Но люди находили время для чтения. Я прекрасно это знаю. И по своей жизни вот так вот жили, и как-то читалось. Читалось. По ночам народ-то читал с фонариками под одеялом. Да, было такое. Придут там родители, ругаются: ну-ка, давай быстро спать. Сейчас вот телефоны только горят в спальне у детей, и родители ругаются под одеялом. А тогда фонарики, книги были, и читалось это все, интересно было. Потому что была потребность, был навык. Все-таки никаким смартфоном, никакими там программами книгу не заменишь. Это совсем другая работа головного мозга. И навык чтения, и если его у человека нет, особенно в молодости, его, конечно же, бывает потом нужно самому обустраивать как-то. Если человек вот долгое время не занимается чтением, то это тоже все эти нейронные связи в голове все притупляются, интерес теряется, все внимание рассеивается. Как его вернуть? Ну, может быть, начать приобретать этот навык чтения, даже вот вы говорите 15 минут читать, а можно постранично, допустим, ну, 20 страниц текста и все там, или 10 хотя бы страниц текста. Тут по-разному, это дело такое тоже творческое, по-разному может. И начать, может быть, ну, с какой-то такой литературы, которая интересная и не так, не заставляет нас как-то вдумываться, не книги там по философии там или еще чего-нибудь такое сложное, а вспомнить, достать томик Чехова и какие-то рассказы там интересные, там еще какие-то вот такие произведения простые, понятные, интересные, чтобы чтение, оно действительно, ну, стало такой вот небольшой привычкой для начала. А потом, конечно, усложнять задачу. Я вот знаю сам по себе, что настолько привыкаешь к чтению, что даже если день проходит, и ты ничего не читал, книги не открывал, то чувствуешь, конечно же, внутренний дискомфорт. Потому что вот уже то, что человек постоянно делает, уже ему организм считает это очень важным для его жизни, что это необходимое для жизни. Ты это не сделал, значит, что-то у тебя не в порядке. Нужно беспокоиться об этом. Да, нужно прививать нам навык чтения. Чтение самых разных книг. Тут по-разному. Кто-то читает, может, две книги в раз, одновременно. Ну, скажем, вот перед сном что-нибудь там полегче. Был такой замечательный философ Василий Васильевич Розанов. Интеллектуалище, и все грамотно, и все. А по вечерам перед сном читал Артура Конан Дойля «Записки Шерлока Холмса». Ну, кстати, неплохие вещи.
Да, замечательные. Да.
Вот, и это такое чтение не очень напряжное, и в то же время не тупое. Все-таки там есть о чем подумать и порассуждать в этих книгах-то. Она более такая серьезная, все же литература. Можно вот что-то подобным заняться. Единственное, что я бы, конечно же, советовал поменьше к телевидению прибегать, к социальным сетям по вечерам. Лучше действительно раскрывать какую-то книгу, пусть даже скучную какую-то, которая нам кажется, ну, скучная, значит, лучше спать будем, уснем сразу же. Вот вырабатывать вот эту привычку к чтению нужно, и, ну, я надеюсь, что у наших слушателей она есть. Потому что все-таки люди верующие, христиане, они с книгой стараются дружить.
Отец Алексей, известно, что художественная литература, да, заставляет человека переживать, сопереживать героям, испытывать какие-то эмоции, в том числе проживать их опыт, потому что наша жизнь не изобилует таким количеством событий, которые можно прочитать в книгах, и слава Богу, на самом деле. Но, тем не менее, вот этот вот опыт сопереживания, я думаю, что как православному христианину нам тоже очень важен.
Да. Художественная литература, особенно русская литература, она вот в этом отношении, конечно же, нам является большим подспорьем. Более того, я вот помню, был такой один у нас иерарх, очень видный, Антоний Храповицкий, который сочинение Достоевского вообще приравнивал к святоотеческим творениям, вот даже вот так вот. И поэтому эту литературу, конечно же, нужно нам обращаться к ней в первую очередь. Есть классические сюжеты, есть набор вот как бы таких классических различных литератур и книг, которые нужно обязательно человеку знать. Потому что вот даже довелось мне недавно прочитать одну книгу психолога, который там критикует различные психологические тренинги, практики и говорит о том, что не надо коучей этих заводить, не надо там эти тренинги ходить. Читайте литературу, говорит он, художественную литературу хорошую читайте, вы там всему научитесь. Это психолог пишет, специалист. Там именно вы почерпнете опыта. Человек вот так устроен, что он из самого себя, кстати, об этом тоже книга, что вот у нас тренинги устраивают, чтобы раскрыть в себе какие-то потенциалы, там чего-то в себе, вот там якобы у нас спит внутри, все это надо ворошить, и пойдет, и попрет из нас, там и творчество, и все на свете.
И финансовые потоки.
Да, ну это, конечно, это само собой, это в первую очередь даже. И вот он говорит, на самом деле, да нет ни человека и внутри ничего. Все, что в нас есть, все приходит снаружи. Все это приходит через жизненный наш опыт, и в том числе через литературу, которую, усваивая, мы делаем как бы тоже нашим жизненным опытом. Я знаю много примеров таких, когда приходят какие-то жизненные ситуации, и люди обращаются именно к литературе, и говорят, а вот помнишь, вот там вот этот писал, вот эту ситуацию описывал, потому что вот все-таки удивительные люди эти писатели. Я даже вот представить не могу, как можно жить, быть писателем. Это какую голову надо иметь, чтобы замечать вот все движения человеческой души. Как человек одевается, как он ходит, как он посмотрел. Это же надо как внимательно вглядываться в человека, чувствовать человека. Ну, конечно же, мы знаем, что были такие замечательные в этом отношении великие писатели, в том числе и Достоевский, и Толстой, и Чехов. Ну, масса различных вот писателей, наших русских особенно, и зарубежные, конечно же, есть такие писатели. Вот. И поэтому мы как бы вот приобщаемся к их взгляду. Сами-то мы смотрим на окружающий мир и порой не замечаем его. Он проходит для нас мир, мы ничего не отмечаем. Ну, человек вроде человек, ну, одет и одет. Как одет, во что, как он посмотрел, почему на него вот так вот это все. Для нас это как бы проходит все мимо. Здесь мы учимся именно. Я вот помню описание Бунина нашего Ивана, читаешь его даже дневники в эмиграции, и удивительное дело, он там каждый день описывает природу. Какая птичка, какая веточка, какая травка, там какой сучочек. Все. Зачем он это делает? Ведь он же не книгу пишет, не роман, а там-то уж произведения художественных, у него полно таких описаний природы. Вот какой внимательный, я просто сам себя всегда корю и ругаю, ну почему я этого не вижу?
А еще, знаете, насчет природы, тоже человек бывает в суете дел, да, в суете какой-то своей работы, мечтает вырваться на денек на природу, чтобы понаслаждаться вот этими видами, а когда день-то наступает, когда уже сидишь на берегу, как бы и как-то теряешься, и не знаешь, на что смотреть.
А нету навыка, потому что не обращают внимания. А вот есть люди с таким внимательным взглядом, и ведь почему так важно относиться к таким вещам и мелочам, казалось бы, внимательно? Потому что человек целостное существо. Если он, глядя на какой-то сучочек там или веточку, в нем какой-то образ увидел, что-то его заинтересовало, то он, вглядываясь в самого себя, в жизнь, в других людей, он тоже проявляет тоже внимание. Он тоже так же внимателен к деталям, он научается все замечать. А нас, христианская вера, как раз и призывает к тому, чтобы мы познавали самих себя во всех деталях, во всем многообразии, во всех красках видели этот мир, потому что он необходим для нашей духовной жизни. Ведь часто грань между добром и злом, грехом и праведным поступком, она бывает очень тонкая, и перешагнуть ее бывает очень легко, не заметим мы этого. Но вот есть понятие «деликатный человек». Деликатный человек – это как раз тот самый человек, который видит все эти тонкости.
Но молчит.
Ну, пусть даже молчит, но для себя-то он понимает, что вот это вот уже здесь не надо говорить, а вот это вот еще можно, вот здесь он уже по грани подошел.
Не ставит в неловкую ситуацию окружающих.
Все верно, вот. Но он научился замечать этого все. Это не какой-нибудь, опять же, возьмем литературный пример, Ноздрев, который бабахает все, что в голову взбредет. Вот, деликатности вообще никакой. Вот, пожалуйста, вам пример неделикатного человека. И поэтому, изучая художественную литературу, мы учимся познавать и самих себя, и окружающих людей, и мир Божий мы начинаем видеть другими глазами.
Отец Алексей, а что делать тем людям, которые говорят, ну, мне неинтересно читать? Я понимаю, да, я понимаю, что это здорово, что это важно, что это полезно, но неинтересно мне. Ну, сажусь, открываю книжку, и не хочется.
Нужно подобрать, наверное, что-то человеку в жизни интересно. Ну, я вот знаю людей, вот есть у меня знакомый один священник, замечательный священник, он вообще книги не читает. Неинтересно, говорит, мне это неинтересно. Но он замечательный краевед. Я как-то был у него в гостях, и он добывает вот эти всякие книги, какие-то писания, там чего-то там старины, глубокой, не очень глубокой. Я у него уснул, просыпаясь, там утром часов в шесть, он сидел за книгой, он всю ночь сидел и читал, а читал описания там каких-то соборов, там монастырей, а до революции были очень подробные описания, вот описывался храм, что вот храм, в нем окошко, такое, находится на такой-то высоте, столько-то вершков, столько-то корешков, от него стояла икона размером таким-то, оклад такой-то, написано такая-то, столько фунтов серебра, в ней то-то и то-то. И вот он все вот это, для меня это страшное скукотище, конечно же, не дай бог читать какие-то писания, вот это все. А ему это интересно. Вот он ничего не читает, а здесь у него просто такой интерес какой-то, я не знаю, фантастический какой-то, фанатический, я бы даже сказал, интерес. Я вот заметил в себе, что я много читал художественной литературы, и вместе с тем для себя выяснил в последний момент своей жизни, что я художественной литературой никогда не интересовался, она мне не интересна была. И сейчас я художественную литературу почти не читаю, но... Выяснилось, что все книги, которые я читал, художественные, они были связаны с историческими событиями. Это там какой-нибудь Степан Разин, Шишкова, там Петр Первый, книги и прочее, прочее. Я с огромным удовольствием читаю книги по истории сейчас, о быте. Ведь огромная серия вышла вот как раз именно о бытовых каких-то вещах. Быт монастырей, скажем, быт русского офицера, какой-нибудь там пушкинской поры или войны 1812 года. И там тоже вот эти все описания, все эти детали. И мне это безумно интересно. Вот как люди жили, что делали. Ну, если, конечно же, и в художественной литературе, я помню, читал, но обязательно она такой тоже линейной должна быть. Никогда не любил, что перескакивал сюжет на сюжет. Фантастику вообще никогда не читал, терпеть не мог. То есть, одним словом, я это не на себя стрелки хочу переводить, а к тому подвести, что нужно найти просто свою нишу. Все равно человеку в жизни что-то интересно. И вот трудиться вот именно в этой нише, то есть и здесь заполнять ее тем, что ему полезно, нужно, важно, интересно. Пусть будет вот так, ничего страшного, мы люди все разные, и у нас какие-то качества наши душевные и потребности тоже разные, но найти для себя именно что-то полезное, интересное в других книгах, я знаю, народ вот некоторые медицинские книги просто едят, съедает просто все, что там со здоровьем, медициной, там такие лучше любых врачей там вот в этом во всем разбирается. Ну и пусть они читают, у них тоже есть навык чтения, ведь главное, что здесь при этом всем работает головной мозг. Он трудится, а раз он работает, у нас не спит, то и вот эту работу, вот эти усилия мы переносим и на другие сферы жизни, в том числе и на нашу духовную жизнь.
Отец Алексей, спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Всего доброго, братья и сестры, да благословит всех нас Господь Бог.